Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Вот такой текст. Пожалуйста, присаживайтесь. И сегодня мне хотелось бы, чтобы мы хорошо разумели и поняли, что есть суть плотских помышлений, какова их опасность. Мы сегодня будем говорить о двух образах мышления, которые есть в этом мире. И начну я с такой небольшой иллюстрации. Недавно читал документы, связанные с русско-японской войной. Еще давно-давно это было, в царское время. Это подтолкнуло меня интервью нашего министра сегодняшнего обороны о размерах коррупции и воровства, которые есть сегодня, к сожалению, в нашей российской армии. И меня также огорчило, что и в то далекое царское время вот некое казнократство, оно присутствовало также в широких объемах, больших объемах. И одна из причин поражения российской армии была в том, что очень многие чиновники, которые отвечали за снабжение русской армии, за производство необходимой военной техники, за обеспечение необходимыми ресурсами, они просто проворовали все, поэтому поступило либо испорченный провиант, либо не то оружие, и просто практически русским солдатам нечем было сражаться. И поэтому, конечно, Россия с некоторой славой, вы помните, там оборону Порт-Артура, но проиграла ту войну. А знаете, почему я привел этот пример? Ну, потому что сегодня наша тема, конечно, явно не вооруженные силы страны и не разбирание вот всех этих деталей коррупции, а то, что люди, которые воровали, они тем самым поставили на кон жизни других людей. Из-за их обмана, из-за их неправильного образа мышления, поступков, погибли многие-многие тысячи солдат. Их воровство, их ложь, лукавство послужило смерти других людей. Их мышление, на самом деле, украсть и обмануть, оно заложило смерть будущую для других людей. Вот сегодня мы с вами читаем здесь этот текст о двух образах мышления или двух видов мышления, которые присутствуют в этом мире. В прошлое воскресенье мы говорили о том, что те, которые во Христе, те, которые стали христианами, те, которые приняли Христа в свою жизнь, доверились Ему, они получают Дух Святой, начинают жить новой жизнью, которая имеет важную характеристику – это праведность и святость. Сегодня же будем рассматривать вопрос этот более подробно. Мы покажем, как послушание закону возможно для тех людей, которые во Христе, и что же на самом деле ожидает тех, которые не покорились Богу. Итак, первый стих, наш пятый, он нам открывает два различных образа мышления, которые присутствуют в этом мире. Павел так и говорит: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Посмотрите, в первых двух стихах, 5 и 6, которые мы прочитали, слово «помышление» встречается, или, скажем, слова с корнем «помышление» встречается три раза. Мы видим, смотрите, «о плотском помышляют» – это глагол. В 6 стихе «помышление» и слово «помышление». Само слово «помышление» или «помышляют», в данном случае глагол я возьму, оно показывает концепцию того, что мы думаем, на что мы настраиваем свой разум или сердце, на то, чтобы применить свои способности к какому-то вдумчивому планированию с акцентом на предполагаемой такой расположенности или отношения. Одним словом, указывает на действие, в котором участвуют и воля, и разум, и наши привязанности. Это не просто разговор о том, о нашем уме, но о некой нашей внутренней расположенности к тому, что, к чему наша душа влекома, к чему она направляет себя. Вы слышали наверняка, что классики материализма часто говорили, что бытие определяется чем? Сознанием. То есть, если говорить простым языком, если ты живешь в грязном таком ненормальном месте, то ты сам становишься свинюшкой. Но на самом деле наш текст здесь показывает, что наше сознание определяет наше бытие. Более того, образ нашего мышления показывает, кто мы есть по своей природе, кто мы есть в действительности. Наше поведение, оно очень много рассказывает. На самом деле, наше поведение и поступки являются некой формой проповеди. Мы проповедуем о наших ценностях. Можно молчать, но негласно провозглашать, что для тебя важно, что для тебя ценно. Например, если человек не просыпает на работу, ставит 4 будильника, но в церковь он просыпает, то это показывает, что его работа более значима и ценна для него, чем его духовная жизнь. Потому что там он даже и будильник не ставит. Или только один. Наша жизнь и поступки показывают многое, не все, конечно, но многое о образе мышления, в котором нам есть. Если за нами постоянно понаблюдать, по крайней мере, с какой-то периодичностью или неким постоянством, мы увидим, кто мы есть на самом деле. В сущности, как сказал один известный толкователь Библии, Верни де Баор, мышление является отцом желаний, наших отдельных целей и планов. В сущности, это и мы есть сами. Этот глагол «помышляют», греческий глагол «франео», он показывает идею нашей такой главной направленности, склонности, образа мыслей. Не просто наш ум и интеллект, но то, к чему мы привязаны, о чем мы больше рассуждаем. Кстати, этот же самый глагол использует апостол Павел в послании Филиппийцам, 2 главе. Помните, ибо у вас должны быть те же самые чувствования, что и во Христе Иисусе. То есть тот же самый образ мысли, тот же самый настрой, который был во Христе. Итак, апостол Павел здесь показывает два различных образа мышления. Человека верующего и человека неверующего, невозрожденного от Духа Божия. Итак, человек невозрожденный. Мы читаем о нем, что он, или живущий по плоти, о плотском помышляет. Во-первых, надо заметить здесь природу этого мышления. Буквально этот текст переводится так. «Ибо те, которые по плоти, таковые о плоти думают». Очень мне нравится здесь перевод «Радостной вести», который сделал Российское Библейское Общество, один из последних. «Кто живет согласно своей плотской природе, живет устремлениями этой природы». То есть, друзья мои, в этом стихе нету идеи выбора, чтобы выбрать, по-плотски думать или о духовном думать. Здесь показана природа этого мышления. То есть человек, который не в Боге, он на самом деле постоянно думает о плотском. Или, как сказал известный толкователь Библии в прошлом Джон Стотт, здесь говорится о менталитете человека. Он таков на самом деле. Важно очень нам понять, друзья мои, люди живут греховно не потому, что так думают. Люди живут греховно не потому, что так думают. Или не потому, что там они посмотрели телевизор или почитали журнал. Но они так поступают, потому что они грешники. Они плотские, и поэтому они думают о плотском. Это говорит об их природе. Один как-то корреспондент спросил меня, вот сейчас показывать буду снова «Дом-2» этим днем, в дневное время. Как же опять будут наших вот людей засорять всеми этими вещами? Опять они станут плохими? И я спросил у него, а разве хорошие люди будут смотреть эту передачу? А если они смотрят ее, значит, они уже плохие? Они потому что находят некую симфонию со своим внутренним миром и с тем, что показывают, и только тем самым усиливают то зло, которое находится в них. И Павел здесь показывает, плотские люди, которые не возродились от Духа Божия, которые не покорились Богу, которые все еще в грехах своих, они по своей природе грешники, и поэтому они думают о плотском. У них нет, скажем, основания, чтобы думать о чем-то другом. Хочу еще раз ответить, друзья мои, здесь нет описания борьбы духа и плоти в жизни верующего. Об этом написано в послании Галатам, об этом мы отчасти читали с вами в 7 главе. Здесь этого нет, здесь просто написано о разных природах мышления, образах мышления верующих людей и неверующих. Здесь говорится о том, что парадигма мышления человека не церковного, не христианина. Это плотское. Второй момент, который надо отметить, что же такое слово «плоть», потому что когда мы говорим о плоти, 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 то надо понять вообще на самом деле, что же это означает в сущности. Вот под словом «плоть» апостол Павел не подразумевает наш физический мир или наше физическое тело. Слово «плоть» всегда несет в себе концепцию бунта против Бога. Она говорит о нашей испорченной греховной природе человеческой, которую мы получили от нашего проотца Адама, которая противится Богу, всему божественному и всему подлинно духовному. Вот когда Павел говорит здесь, что он о плотском помышляет, он помышляет о тех вещах, которые Богу противны, которые Богу неприятны, которые внесут в себе концепцию антагонизма всему тому, что от Бога. Апостол Павел, будучи иудеем, не мог говорить, что физический мир плохой. Он знал из Откровения Божьего, из Ветхого Завета, которым сегодня называем, то, что мир сотворен Богом, в конце концов. И он был хорошим, но из-за того, что грех вошел в мир, из-за грехопадения Адама, произошло то, что мир стал тленным, мир стал неправильно употребляться, неверно использоваться, но не сам мир физически виноват, а грех, который вошел в него через непослушание Адама. А теперь о сути этого мышления. Живущие по плоти о плоском помышляют. Это говорит о том, что все их желания, стремления, мечты, планы вращаются вокруг греховной жизни и эгоизма. Казалось бы, самыми одухотворенными людьми в нашем обществе должны быть люди культуры, правда, и науки. Но, мне кажется, желтая пресса бы загнулась бы, если бы не было бы вот этих людей культуры и науки, которые ведут весьма разгульный, аморальный, порой ничтожный такой образ жизни. Причем надо отметить, что похоть и порок играют намного большую роль, чем нам кажется в нашем обществе. Просто очень часто они скрываются за внешним фазатом благополучия, благовоспитанности, каких-то правил приличия, но там внутри скрывается ужасная реальность. И этот мир наш очень много историй дает. Чего только стоит это вот ужасное событие в элитной школе Москвы. Пару дней назад, когда там был пожар, то в кабинете директора школы нашли просто огромный набор порнопродукции. Это он в свободное от работы время, видимо, занимался сам, или, как он говорит, племянник мой. Но это было там. И это, казалось бы, вот человек, который занимается с детьми, который должен быть моральным примером поступков. Ну, более того, есть в Писании печальный пример. Наш дорогой брат, апостол Петр, еще, конечно, не имея вот той работы Духа Святого, которую он имел после, мы читаем о нем историю, в 16 главе Евангелия от Матфея, Господь Иисус открывает будущее свое, рассказывает о его будущем распятии, о том, зачем он пришел. Он подчеркивает, что он пришел, чтобы умереть за грехи людей. И помните, что Петр говорит ему. Очень интересно. Петр подошел к нему, отозвал его и начал прикословить ему: «Будь милостив себе, Господи, да не будет этого с тобою». Ну, Петр расстроился, он испугался, что все его планы, мечты, желание стать великим, значимым, большим со смертью учителя просто исчезнут. Он на самом деле не особо так заботился о Христе, чем больше о себе. Ну, более того, можно сказать, что он, может быть, и заботился о нем, как друг, но он не понимал Божьего замысла, и поэтому Иисус ему отвечает: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Вот важная фраза: «Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Вот это есть образ мышления людей, которые не возрожденные от Духа Божия. Они думают о том, что человеческое. Давайте не будем уходить даже вот так далеко в такие, кажется, далекие для нас истории. Давайте посмотрим просто ближе к нам, вот в нашей повседневности. Например, парень, который говорит девушке, что любит ее, а на самом деле хочет просто только секса. Продавец, который расписывает вам товар, а сам желает просто его спихнуть поскорее или просто обмануть вас. Или эта известная фраза: «Ничего личного, только бизнес», которая оправдывает предательство и подлость. Все это говорит о природе людей, вокруг которых, из которых мы живем. Здесь есть две важные, может быть, поясняющие заметки, куда эти плотские помышления направлены. Во-первых, они направлены на наши физические и эмоциональные наслаждения. Ярким проявлением является наша популярная культура, массовая культура. Можно просто увидеть, чем она наполнена, чем она преисполнена, чтобы ясно понять, что так и есть. Всевозможные СМИ пропитаны идеей физических и душевных наслаждений. Если бы не было бы спроса, то не было бы и предложения. Наше общество не делают таким, друзья мои. Вот часто говорят, вот телевидение и радио развращают там молодежь и прочее. Ну, несомненно, оно усиливает те греховные, негативные, злые вещи, которые есть уже внутри, в конце концов, которые есть в них уже, если не сдерживать их, то они просто выйдут наружу в ужасной форме. В этом году одна организация провела опрос среди молодежи нашей страны. Они опрашивали подростков 15-18 лет, старшеклассников. Задавали разные вопросы, очень интересный опрос. Вот что я оттуда увидел для нас с вами. Оказалось, что только 53% указали, что в жизни очень важно быть порядочным человеком. 53%. То бишь 47% точно они особо не видят в этом смысла. И тут же эти 53% говорят вот что. 70% списывали на экзамене или на тесте, или пользовались шпаргалкой в ближайшие 3 месяца. То есть порядочным человеком стоит быть, но не во всех сферах. 60% солгали родителю, учителю или другому взрослому, а 47% солгали своему сверстнику или другу. Причем мне интересно стало, а почему так 60% солгали взрослым, а только 47% солгали своим сверстникам? На что они говорят, что солгать своим сверстникам – это плохо, а вот солгать взрослым – это не так плохо, чем солгать своим друзьям. Это более приемлемо. Видите, образ мышления, который присутствует. Я пробую сформулировать все эти плоские мышления, у меня пока не получилось такую некую понятную структуру 6 пунктов. Чем наполнен разум этих людей, чего они хотят получить от жизни? Ну, по крайней мере, у меня 6 получилось. Может быть, больше, это не есть, скажем, библейское наставление, то, что мы видим из нашего общества, то, что соответствует некоторым текстам Писания. Во-первых, это деньги, потому что деньги, на их взгляд, придадут им больше комфорта и удобства. Во-вторых, это веселье и удовольствие, потому что дает наслаждение. В-третьих, это признание и уважение. Хочется, чтобы нас ценили, в конце концов. В-четвертых, это известность. Хочется, чтобы нас знали. В-пятых, это влияние, чтобы иметь престиж и лучшее место под солнцем. В-шестое, это самовыражение, чтобы реализовать все свои способности, чтобы ощущать себя полезным и нужным. Это то, для чего живет этот мир. То, чем наполнен образ мышления, менталитет этого мира. И они желают это получить не потом, а сейчас и сразу. И как можно скорее. Кто-то скажет, а что есть плохого? Неужели нужно отказаться от зарабатывания средств к существованию, от удовольствия и самореализации? Неужто нужно сидеть с утра и читать Библию и просто молиться каждый день? Друзья мои, ответ находится в простом. В простом слове. Эгоизм или себелюбие. Люди все это делают не для Бога. Люди все это делают не для помощи другим людям. Люди все это делают ради себя, самих любимых. Вот в чем проблема. И поэтому есть второй момент. Это эгоизм. Какими благородными целями или задачами не прикрывались люди, каким бы высоким целям они ни стремились, их поступки сопряжены с их внутренним эгоизмом и тайным желанием восхвалить и возвеличить именно себя. Да и может ли быть иначе? В жизни людей, которые по своей природе рабы греха, которые рабы своей плотской природы. Эти желания плоти, есть главные вопросы их мышления, их темы разговоров, то, что их больше всего занимает, то, о чем они больше всего думают, то, что наполняет их интересы, увлечения и устремления. Мы можем сами себя проверить, ведь у нас у всех есть греховная плоть. Благодаря Духу Божьему мы получили новую жизнь, но греховная плоть у нас еще осталась. И можем проверить сами себя, какие мысли она в нас генерирует, чем занят наш ум, каковы у нас цели, какие движут нами задачи, какие заботы поглощают нас, на что мы тратим свое время, о чем мы больше всего размышляем, чему себя посвящаем. Для невозрожденного человека главная тема – это он сам, его планы, его похоти и страсти. Это то, чем он живет. Поэтому посмотрим на возрожденного человека. Мы читаем здесь, что живущие по духу, они о духовном помышляют. Это выражение буквально может быть так переведено. Те же, которые по духу, о духовном. Ну и можно добавить слово «помышляют», чтобы понять. Слово «дух», друзья мои, здесь не говорит о духе человеческом. Здесь говорится о духе святом. Поэтому если себе пометить это в Библии, это вполне нормально. Здесь говорится, живущие по духу, то есть по духу святому, они о духовном помышляют. Те люди, в которых живет Дух Святой, в них есть божественная жизнь. она есть центр и смысл существования. Мы сами по себе, по своей природе ничего божественного создать не можем. И даже когда кто-то говорит на произведение искусства, о, это божественно, но это вовсе не божественно, это просто красота работы человека, но, конечно, не обладает никакой духовностью. Только там, где есть Дух Святой, там есть духовность. Только там, где есть Бог, там есть настоящая духовная жизнь. Вот эта фраза «помышления духовные», друзья мои, это не какие-то благостные богословские рассуждения. Это не какие-то вопросы духовного созерцания. Ведь даже эти вещи могут быть плотскими. Человек может пытаться показать свое превосходство. Я доктор богословия, а вы здесь все как бы никто. Или я сейчас буду так рассуждаю о духовных вещах, я так вот рассуждаю, что просто все смотрят на меня, вот это да, вот как это может так быть? Поэтому даже помышления на духовную тематику могут быть плотскими и преисполнены страсти к возвеличиванию себя. Здесь же говорится о другом. Помышления духовные, они имеют другую направленность. Они имеют направленность на то, что приятно, угодно Духу Святому. По крайней мере, здесь три есть таких аспекта. Во-первых, это исполнение воли Божией. Исполнение воли Божией, приносить духовный плод послушанию, послушание Бога. Вдруг совершенно неожиданно, когда Дух Святой вошел в жизнь человека, человек начинает находить удовольствие в том, чтобы творить вещи, которые Богу угодно, или говоря таким простым языком, исполнять волю Божию. У него появляется такое желание, чего прежде не было, и хотя ему приходится бороться со своей греховной плотью, который не стремится исполнять волю Божию, все-таки от Духа Божия в нем есть это желание, и он стремится читать Писание, молиться, благовествовать другим, служить другим. Это для него становится нормальным и естественным. То, чего раньше у него абсолютно не было, сегодня для него это становится естественным. Друзья мои, в церкви никто никого никак не заставляет. В церкви есть авторитет Писания, и люди, которые полюбили Бога, которые полюбили Его Слово, они принимают Его и поэтому соблюдают. А не потому, что тут ходят диаконы с дубинами, и потому что пастор там всех увещевает и требует и так далее. Нет, в церкви люди все делают добровольно и стараются делать больше. Почему? Потому что их заставляют или требуют? Нет, потому что в них живет Дух Святой, который побуждает их эту новую жизнь духовную развивать в них. Именно Он зовет человека к исполнению воли Божией. Именно Он побуждает человека быть человеком Писания. И человек возрожденный будет стремиться ее творить, эту волю Божию. Он будет сожалеть, если у него что-то не получается, у него получается, может быть, падения какие-то. Он будет сожалеть даже не потому, что его обличили ближние, братья и сестры, хотя это тоже полезно, а потому что Дух Святой огорчается, потому что Дух Святой в нем движение в его разуме производит, чтобы он больше исполнял волю Божию, понимал ее и жил ею. Второй момент помышления духовных или проявление этого помышления – это возвеличивание Христа. Если раньше человек жил только ради своего имени, он думал только об одном себе, он хотел только себе лучше сделать, для себя любимого. Меня поразила одна передача, я ее увидел в интернете, не помню, как называется, просто юноша и девушка, которые живут в так называемом гражданском браке, в сущности это блуд, они сели около... как он правильно называется, это аппарат, детектор лжи, проверка как бы на правду, им задают разные вопросы. Конечно, вопросы сами по себе такие довольно странные, ответы их не менее ужасные. Но вот один момент, который меня поразил, буквально 5 минут такая беседа, но один момент поразил меня. А почему же вы не создаете семью? Почему же вы так не поступаете? И этот парень сказал очень смело: я просто люблю себя больше всего. Я люблю себя больше, чем ее. И поэтому мне она, в принципе, особо не нужна. Вот так вот, довольно честно, человек сказал, что на самом деле он любит себя больше всего. Но когда в человека приходит Дух Святой, когда Божий Дух касается его сердца, происходит невероятное чудо, у него происходит смена ценностей, ориентиров на самом деле, он начинает обретать способность любить. Более того, он начинает любить больше всего Христа в своей жизни, потому что он избавил его от смерти и ада, потому что он умер за его грехи, потому что Христос – это единственный объект, достойный того, чтобы любить, и ради которого стоит жить. Этот субъект, на самом деле, жизни, и победы. И человек начинает строить с ним свою жизнь. Он начинает осознавать, что если есть смысл жизни, то заключается в том, чтобы ее прожить для Бога. Он прославляет Христа своими устами, прославляет Его своими делами, он прославляет Его тем, что характером своим преображается во Христа. Если раньше у него, может быть, комната была завешена постерами или красивых парней, или красивых девушек, я не знаю, кто какие постеры клеит, может быть, какие-то телефильмы, машины, может быть, то теперь у него смена происходит. Ему не нужны больше идолы, ему не нужны больше герои, потому что если есть герой на свете, это сам Господь Иисус Христос. Библия становится настольной книгой, и он живет ради того, чтобы возвеличивать Христа. Потому что в конечном итоге весь мир преклонится перед Христом и прославит Его имя. Кто-то с радостью, а кто-то вынужденно. Третий момент проявления этого помышления духовного в том, что люди начинают забывать себя, служа другим. Если раньше они хотели, чтобы все служили им, они манипулировали людьми, общественным сознанием или просто локальным группой людей ради себя самих, то теперь они начинают думать о других, начинают размышлять о них, начинают служить им, порой абсолютно бескорыстно проявляя чудеса подвига и любви. И хотя человек еще может иметь в себе, потому что у него есть греховная плоть, проявление какого-то себелюбия, эгоизма, но в нем начинает неизменно расти любовь к другим людям. Он начинает искать способы и возможности создавать, как бы послужить им. Очень хорошо об этом говорит Рэй Стедман в своей известной книге. Он пишет так: «Это означает, что наряду с добыванием денег, получением удовольствия, приобретением доброго имени, уважением людей и стараний найти применение всем своим способностям, вы главным образом озабочены тем, чтобы проявлять любовь другим, помогать им, говорить правду и превыше всего любить Бога и искать Его одобрение. Единственная беда мира заключается в том, что он удовлетворяется только деланием денег, получением удовольствия и самовыражением. Это все, чего он хочет. Вершина всего – человек, но создание, устремленное на Духа, желает, чтобы во всем этом прославлялся Бог». Друзья мои, у верующего человека меняется система ценностей. И тем самым он становится по-настоящему счастливым человеком, потому что такое мышление, оно является благословением. Поэтому стих 6, результат или последствия вот этих двух видов мышления, мы видим здесь довольно ясно, Павел пишет: «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные, можно сказать, суть жизнь и мир». Образ мышления, он формирует наше поведение и тем самым определяет наше будущее и в конечном итоге показывает нашу участь в вечности. Итак, невозрожденные люди, которые продолжают жить помышлениями плотскими, они живут под властью плоти и греха и поэтому имеют мышление, от которого разит дыханием смерти. Друзья мои, это мышление ведет к вечной погибели, потому что оно отделяет человека от Бога даже уже при земной жизни. Здесь надо сделать очень важную пометку, чтобы у нас не было неправильного размышления. Мы не просто говорим, друзья мои, что неверующие люди, они творят какие-то моральные поступки, безнравственные дела, какие-то неприятные вещи, злые, плохие вещи. Но мы встречаемся с неверующими людьми, которые вроде внешне не творят такого. Мы даже знаем много благотворителей, филантропов, альтруистов и прочих людей, которые очень много заботятся, на самом деле, о других людей. Я не так много знаю верующих, которые имеют там почетный статус донора, например, но я знаю много неверующих, которые имеют такой статус. Здесь апостол Павел говорит больше, на самом деле, не просто о какой-то аморальной, безнравственной жизни, но он говорит не просто о таких делах милосердия или поступках доброты внешней, но о духовных вещах, о богосозерцании, о богопоклонении, о богопочитании. Он говорит об этих вещах. То, что у человека, который мыслит плотски, нету этих вещей. И послушайте проповедь позапрошлую, там мы говорили о том, что есть добрые дела перед Богом. Важно отметить, что апостол Павел не разделяет популярного и, к сожалению, сегодня тоже присущего такого традиционного раввинского взгляда на человека, о том, что в человеке есть два стремления, ецерс они их называют, живущих в каждом человеке. Для Павла ясно, очень важная вещь, то, что добрые намерения не присутствовали в падшем человеке. Стремления к Богу не присутствовали в падшем человеке, они начинаются после обращения. Павел убежден, что именно Дух Святой зарождает в человеке эту жизнь и тем самым создает духовный конфликт, конфронтацию в человеке того, чего раньше не было. Раньше человек был рабом греха, и поэтому он легко покорялся желанием плоти и греху и творил эту злую волю. Друзья мои, братья и сестры, мирской разум, образ мышления, направленность внутреннего человека, она не просто ведет к смерти. Я думаю, здесь тоже очень важно пометить. Не просто ведет к смерти, но она по своей сути и есть смерть. Она уже происходит при жизни этого человека. Так и есть. И Павел пишет, помышления плотские не приведут к смерти. Он говорит, они есть смерть. Как они есть смерть? Да очень просто. Человек инвестирует себя в то, что временно. Он тратит свое время. Он тратит себя самого, свои способности на то, что будет разрушено, не имеет будущего. Во-вторых, он испытывает чувство неудовлетворенности, несвободы, уже при жизни постоянно беспокоится о себе, ищет пути самозащиты, создания безопасности, потому что ни в чем не уверен. У него есть чувство вины, которое не покидает его, потому что Дух Святой обличает. И он замышляет злые деяния, которые несут смерть и ему, и другим. Интересно то, что человек по своей, вот, знаете, с рождения, он желает обрести жизнь и иметь такое, знаете, счастье, мир такой. И самое печальное, что люди неверующие, они думают, что благодаря тому, что они никак не участвуют в церковной жизни, благодаря тому, что они убрали Бога в сторону, они обретают мир, они обретают счастье, они получают жизнь, они добиваются этой жизни, они как бы завоевывают весь мир, добиваются долгожданного спокойствия своей души, но плоть с ними здесь играет шутку. Это мираж на самом деле. Они бегут за теми вещами, которые никак не могут принести им ни жизнь, ни счастье, ни мир, а только смерть. Люди, поступающие по плоти, полагают так и надеются так обрести мир. Для них духовное – это юродство или безумие, это глупость, это бесполезность, непрактичность. Они считают, что настоящие верующие – глупцы, потому что тратят время свое напрасно, упускают и вообще теряют свою жизнь, удовольствие, счастье, радости жизни. Они следуют другому образу мышления, абсолютно другому образу мышления, богопротивному, считая, что в этом богопротивном находится счастье и радость. Но Павел здесь говорит довольно честно. Помышления плотские – суть смерть. Такой образ мышления, который пытается захомутать жизнь, и получить жизнь, свое управление, в действительности бросает человека в объятия смерти и погибели. Путь себелюбия и эгоцентризма убивает человека уже здесь, на земле, и ведет его к вечной погибели. Как-то моя мама рассказала мне довольно ужасную историю, так она впилась мне в память, что я решил ее привести здесь, потому что она очень уместна. Ну, все мы сами знаем, что такое горчица, да? И все мы понимаем, что хорошую горчицу много намазывать не надо, потому что слишком она будет сильной. Так что и дыхание перехватит, так что и жечь будет сильно во рту. И мы себя аккуратненько намазываем тонким слоем на хлебушек там, или что-то еще, какие-то продукты питания. И вот рассказывают такую историю, что служанка у одного помещика наблюдала, как хозяева кушали горчицу эту, нахваливали ее, мазали очень маленькими такими слоями. И вот когда они ушли, она стала прибирать со стола все, то она увидела, что вот на горчице это. Она схватила большую ложку, зачерпнула ее и своему маленькому ребенку в рот, считая, что она доброе дело делает. И вполне понятно, что ребенок погиб просто от удушья, от ожогов. Она думала, что она делает доброе дело. Но ее мышление было смертоносным. Смертоносным для ее ребенка, смертоносным для жизни. Оно было неправильным. Мало того, что это было воровство, но это было и также глупое мышление. Люди невозрожденные, они думают, что они хватают жизнь, как быка за рога, что они управляют всем, что они становятся счастливыми людьми. На самом деле они убивают сами себя. Они убивают сами себя и идут прямой дорогой к вечной погибели. Но не так у возрожденных людей, у людей, которых можно смело называть дети Божии, потому что Дух Божий в них живет. У них помышления, их духовные, поэтому они есть жизнь и мир. Образ мышления по Богу или по Духу Святому, он несет жизнь, потому что жизнь только в Боге, друзья мои. Мы с вами здесь живем, движемся и существуем, дышим, потому что Бог нам это дает. Не мы сами обладаем этой властью, но Бог нам это дал. И поэтому деяния, только деяния в Боге соделаны, имеют будущее и имеют в себе эту печать жизни и мира. Итак, слово «жизнь». Помните, когда наш Господь Иисус был искушаем в пустыне, сатана предложил ему сделать хлеб из камней, да? То Иисус сказал известная фраза: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. Не хлебом, но всяким словом Божиим. Это не какая-то пирамида Маслоу потребностей человека, это Божий взгляд на вещи. Более того, он делает удивительное заявление, наш Господь Иисус, 10 глава Евангелия от Иоанна, об этом говорит стих 10. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Вне Бога просто прозябание и существование, прожигание своей короткой земной жизни. Только в Боге даже наша земная жизнь обретает смысл. Только в Боге мы находим по-настоящему реализацию, а только в Боге мы обретаем вечную жизнь. Более того, жизнь без Христа, она ведет к смерти не просто физической, но и духовной, духовному осуждению, вечному страданию. Жизнь, которую дает Бог, это рождение свыше, это новая жизнь, это другое качество, даже не больше того, что не просто бесконечная жизнь, хотя она таковой является, но это качество другая жизнь. Это жизнь в общении со своим Создателем, полной радости и счастья, отношениях, насыщения своей души в подлинном богопознании, богосозерцании. Это та жизнь, о которой можно только мечтать. Та жизнь, которая на самом деле может быть названа жизнью. И также помышления духовно несут мир. Христианин, он имеет тройственный мир. Во-первых, у нас мир с Богом. Как и говорит это послание в 5 главе, помните, мы примирились с Богом через Христа. Мы, будучи врагами, примирились с Ним благодаря Христу. Во-вторых, мы имеем мир с ближними. У христианина на самом деле нет врагов на земле. У настоящего христианина нет врагов, потому что Писание говорит, если враг твой голоден, что сделай? Накорми его. Если он жаждет, напой его. Неужели это враг? Да, он считает врагом себя, но христианин не ищет себе врагов. Он ищет мира. Как это же самое послание говорит в 12 главе, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми, то и желание христианина иметь мир со всеми людьми. И поэтому у него нет врагов на земле, у него мир с ближними, его брань не против плоти и крови, но он даже готов накормить врага своего, напоить его. Человек миротворец, полный благости и милосердия. И в-третьих, у человека верующего есть мир внутренний, мир с самим собой. Потому что он же не раб похоти и пороков, не раб греха и страстей. Он освобожденный Христом для полноценной святой жизни. Личная святость и практическая праведность – вот является тот путь к большему духовному миру и внутреннему благополучию и равновесию. Христианин не потерян в бесплодных изысканиях, в неуверенностях, в раздвоенности, в смущениях. Он человек, который имеет мир, как внутри, так и снаружи. В сущности, его состояние можно описать этим простым еврейским словом «шалом». Мир, полный мир, цельный мир, мир от опасности внутри и снаружи. Это мы имеем. Это то, что в нас помышления духовные созидают. Это то, что Бог нам подарил. Дальше апостол Павел показывает нам весь ужас смертоносного мышления. Стих 7, он говорит о сути смертоносного мышления, этого плотского. Он говорит, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Друзья мои, разум плоти или мышление по плоти, оно не просто является смертоносным, ведущим к смерти, но оно является враждебным по отношению к тому, что несет жизнь, то бишь по отношению к Богу. Образ мышления по плоти имеет три характеристики. Вот в последних двух стихах эти характеристики ярко показаны. Во-первых, мы читаем здесь в 7 стихе, что это вражда против Бога. Помните 5 главу, стих 10? «Ибо если, будучи врагами...» Неверующий человек – это не просто, знаете, нейтральный субъект этой вселенной. Это не просто, знаете, человек, у которого хата с краю. Человек, который не покорился Богу, он не поклоняется Христу, на самом деле поклоняется идолам, из которых он самый первый, поклоняется саму себе, в конце концов, поклоняется твари вместо Творца, как мы читали в первой главе этого послания. Как это происходит? Ну, во-первых, он игнорирует Бога, игнорирует самую реальную реальность этого мира. Во-вторых, он не поклоняется Богу, а поклоняется ложным вещам и личностям. В-третьих, он не почитает Бога, пользуясь все-таки его благостью и творением, он не воздает ему должную благодарность. Я думаю, что нам надо напомнить еще раз, друзья мои, если бы Бог сегодня выставил всем нам, всей планете счет, просто счет за материальное использование. Вот мы все платим коммунальные платежи, правда? Ну, слава Богу, в Москве не такие высокие они, как в других городах России, но все же мы платим коммунальные платежи за электричество, за свет, за воду. Если Бог нам выставит счет за Москву, реку, то, что мы ее видим, за солнце, которое светит, и мы пользуемся, за продукты, которые растут из земли, не которые мы платим там в супермаркете, а вот то, что он их вырастил. Они же там, которые в супермаркете продают, они же около грядки же не сидят, там внутри в земле не копаются, давай расти, расти, расти. Они же такой власти не имеют. Если Бог бы нам выставил за то, что наша планета не разлетается на кусочки, и силы тяготения не разрывают ее на части, а она все находится на своем же месте, четко и понятно, в нашей галактике, в этой вселенной. Я могу продолжить этот список. Он бы такой был большой, чтобы нам бы всем бы за всю свою жизнь не расплатиться, и даже 1%. Потому что Бог есть Творец, и мы пользуемся всей Его благостью. Люди неверующие не почитают Бога, являются врагами по своим грехам, преступлениям ему, борются с ним. Причем всякий, кто думает, что счастье в жизни зависит только от полученного там, количества денег, удовольствий, степени известности, которой ему удалось добиться, он уже по своей природе враждебен Богу. Это тот образ мышления, который противится Богу. Помните это слово из послания Иакова, сегодня Дима нам читал из его послания, глава 4 и 6. «Бог гордым что делает? Противится, а смиренным дает благодать. Меня ужасает даже мысль сама, что всякий раз, когда я пытаюсь показать себя самого или выставить себя или свое достижение, то Бог против меня сразу помещается». Тот же Иаков говорит в главе 3, 16 стихе, «Ибо где зависть и сварливость, там что происходит? Там неустройство и все худое. Бог противится гордым, Бог противится людям, которые живут для себя и не дает им благодати». Потому что они ему противны, потому что они сами сделали себя врагами ему. Нам бы хотелось сказать, знаете, как-то просто, ну, эти люди, вот неверующие, они как бы равнодушны, они просто не понимают и не принимают чего-то. Как-то смягчить вот этот вот такой жесткий посыл, жесткий язык, сильный язык, прямой язык апостола Павла. Но он довольно откровенно говорит, неверующий человек враждует с Богом. Он враждует с ним. Он не нейтральный субъект вселенной, он активно ему противостоит и не покоряется ему. На греческом языке слово «вражда» имеет такой четкий оттенок активного противостояния, ненависти и злобы. Апостол Павел подчеркивает, что плотские помышления не просто враждуют с Богом, друзья мои, отметьте, пожалуйста, этот момент, не просто враждуют с Богом, но они и есть сама вражда. Известный проповедник, наш брат Спержен, указал, что апостол Павел здесь использовал существительное, а не прилагательное. Он не просто сказал, они враждебные, но он говорит, что человеческий разум не просто противостоит Богу, но он сам по своей природе является этой враждой. Не мятежным, но он и есть мятеж, пишет Спержен, не враждуя, но и являясь самой враждой. Это очень важно нам сознавать. Плотские помышления – это тотальная вражда с Богом. Тотальная борьба с Богом. Когда мы хотим себе сделать имя, когда мы хотим себя выставить, мы становимся богопротивниками. Мы боремся с Богом. Мы с Ним воюем на самом деле. Вот этот образ мышления – это вражда против Бога. И надо нам представить, друзья мои, когда Бог смотрит на этот мир, как много печали испытывает его сердце, как много врагов против него восстает, не поклоняясь ему, не почитая, не воздавая ему достойную, должную, правильную честь. Мы сегодня пели песню «Достоин Агнец принять», потому что твое имя такое славное. Достоин ты принять славу и честь. Это Божие ожидание, потому что Бог ищет, что ему будут поклоняться в духе и истине. Почему так происходит? Мы читаем вторую часть этого стиха, или вторая характеристика этого плотского разума. Не покоряются закону Божьему. Он восстает против требования Божьего закона и не хочет ему подчиниться. В сущности, такой образ мышления не считается с Божьим законом и с Божьими установлениями. Он не просто их игнорирует, друзья мои, это будет неправильно. Он методично им противостоит, делая все неправильно, делая наоборот. Посмотрите даже на наше общество. Мы почему-то имеем активные кампании по борьбе за права геев, но практически не слышно о кампаниях за нормальные семьи. Мы придумали понятие гражданского брака, чтобы не использовать библейскую терминологию «блуд и прелюбодеяние». Мы убиваем младенцев в утробе матери через аборты, прикрываясь важностью выбора для женщины или материальным благополучием для семьи или отдельного человека. И этот список можно продолжить. Мир греха и плоти методично противостоит Божьим установлениям. Он не нейтральный на самом деле. Он методично желает нас покорить своему антагонизму. Когда мы с вами общаемся с людьми неверующими, то здесь я такую пометку сделаю, разговариваем с ними о своей вере, заметьте, пожалуйста, одну вещь. Когда они не соглашаются с вами, то они хотели бы, чтобы вы стали такими же, как он или она. Они редко хотят оставаться нейтральными, потому что ваша сама жизнь уже является призывом к покаянию, ваша уже сама жизнь является призывом к изменению. И если вы просто, конечно, живете по христианской жизни, но общение с такими людьми вызывает реакцию или принятие, или противление. Там, где оказывается Божие мышление, которое сталкивается с плотским мышлением, всегда возникает конфронтация. Нет, мы не ищем конфликта личного там, с тем или другим человеком, но там не будет мира, потому что плотские мышления, их природа – это война. Их природа – не творить мир. Их природа – не творить порядок. Их природа – творить разрушение Божьих истин. И поэтому они борются. Поэтому они сражаются. Это такой вот настрой. В отличие от плотского разума, ум возрожденного человека, помните 7 главу, стих 22, он находит удовольствие, смотрите, как здесь Павел пишет, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Он находит удовольствие. Мир греха и плоти методично противостоит Божьим установлениям, а Павел пишет, что Божий разум, разум Духа Святого находит удовольствие. И он добавляет здесь интересную фразу в конце 7 стиха, смотрите. «Да и не могут». Эти плотские помышления, не могут они покориться Божьему. Потому что в плоти нет ничего желающего Божьего и стремящегося тем самым покориться Ему. Поэтому и мысли, которые она инициирует, ну никак не связаны с Богом. И нету там желания покориться Ему. Наш брат Каргель, Иван Каргель, известный брат в братстве российском, комментируя этот стих, написал такие слова. Я прочитаю. «Где же там должна была быть вражда? А вот вражда плотского человека, ибо законам Божьему не покоряются, да и не могут. Ведь Бог исключен из сознания плотского человека. Ничего из воли Божией не находит в нем места. Все идет по его старой природе. Там все во всем свое «я». Оно составляет планы, считает, имеет свои цели и намерения. Оно имеет свои причины, действует на основании собственного разума и при этом собственной выгодой. Будет ли польза Богу от его ежедневных действий, его мало затрагивает. Он не допускает Бога вмешиваться в свои дела. Такое отношение к земным делам и такое же к духовным вопросам, вычеркивать себя самого или подчиняться его Божьей воле, сказать «да» ко всему, что приказывает Бог, плоской человек не захочет. Если даже он захочет исполнять волю Бога, то он Богу не дает доступа к себе. Он поступает по-своему, без Бога. Вот тут вражда. Он господствует, но Богу никогда не дает возможности господствовать. Абсолютно невозможно направить плоское убеждение на путь подчинения воле Бога. Это пустая мечта. Носиться с надеждой, что плоские убеждения постепенно можно переделать в духовные. Можно тело изменить, в котором он хочет действовать, смотрите, обуздать, но не заставить изменить убеждение. Оно остается одинаковым до смерти и побеждается нами только с распятием во Христе Иисусе. Это плоская природа. Плоть никогда не покорится Богу. Она против Него. И поэтому она вся враждует. Поэтому образ мышления, который она создает в нас, Богу противен. И последний вывод наш – это вердикт о погибельном мышлении, стих 8. Друзья мои, мне хочется, чтобы у вас у всех возникло желание «ненавижу думать по-плотски, не хочу с этим соглашаться». Это ни Богу неприятно, ни мне не полезно. Это никчемные и пустые вещи. И если кто-то еще не покорился Богу полностью, надо поскорее это сделать, потому что такое мышление – только смерть. И Павел говорит здесь, стих 8, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Друзья мои, Богу подачки в виде того, что на тебе немного денег, Господь, я пойду дальше работать, как хочу. Вот, Господи, я тут помог старушке перейти дорогу, поэтому я все-таки доброе дело сделал, не забудь меня. А дальше я живу для себя самого. Это все подачки какие-то, все греховная природа. Не могут угодить Богу. Это третья характеристика такого плотского мышления. У такого разума другая природа. Она от плоти, от мира греха. Она не может ничего создать угодного Богу, и поэтому не может родить себе желание угождать Ему. Друзья мои, именно поэтому мы проповедуем Евангелие. Именно поэтому Дух Святой работает в этом мире, обличая людей. Самостоятельно в человеке нет ничего божественного и не может ничего родиться в нем. Его природа богопротивна, богонепокорна, она является природой греха. Друзья мои, этот стих не просто какой-то вывод. Это важное утверждение касательно природы и сущности тех, которые не покорились Богу, которые остаются рабами греха и водятся греховной плотью, они не могут угодить Богу. Они с ним враждуют. Но здесь есть еще одна идея, что плотской образ мышления Богу неприятен. Он не может принести Богу удовольствие или какую-то приятность. Почему так? Да потому что в центре находится грех себелюбия, эгоизма, гордости. Не Бог, не самопожертвование, не служение, не любовь, а самовлюбленная мертвечина, которая убивает мир вокруг этого человека. Даже если человек будет творить какие-то религиозные дела, их мотивом будет не любовь Бога, а себелюбие. Забота о нуждах ради себя и о своих желаниях. Друзья мои, эти два стиха, 7 и 8, показывают нам правдивую реальность положения невозрожденного человека, который антагонистичен всему божественному. И знаете, какой вывод мы должны важно сделать здесь? Наши аргументы не помогут человека спасти. Сколько бы мы с вами ни говорили аргументы этому невозрожденному разуму, мы не изменим его. Есть такая наивность среди верующих, что если мы сейчас покажем такие прям супер-пупер примеры христианской жизни, сейчас мы дадим такие аргументы, то, что Бог есть, и то, что с Ним жизнь самая счастливая, человек сразу покорится. Вовсе нет. У него разум испорчен. Образ мышления его, направленность испорчена. Она находится в рабстве греха. И знаете, что нам нужно здесь делать? Друзья мои, больше молиться. Нам нужна молитва, чтобы Бог расположил сердце этого человека, просветил его разум, вспомните себя. И нам нужно возвещать именно Евангелие, только Слово Божие проникает туда глубоко. Оно сильнее, чем все наши слова и все наши аргументы. Только Евангелие и работа Духа Святого способны и могут изменить человека, возродить его. Потому что так сам по себе человек будет не соглашаться, будет противостоять, противоборствовать истине. Мы либо должны будем изменить свою проповедь, чтобы с ним остаться, и он пришел к нам, либо чтобы он изменился под действием Евангелия. Друзья мои, нам нужно больше молиться и больше изучать Евангелие всякой твари, потому что только так Бог может спасти людей, а самим нам нужно бегать